Хотелось бы сегодня вместе с вами прочитать текст из послания апостола Павла Галатам. Конечно, нужно сказать то, что каждое послание, которое мы находим на страницах Священного Писания в Новом Завете, это не просто размышления авторов на какую-то тему. Все эти послания – это были вполне конкретные письма, которые были направлены к конкретным людям. Какие-то из них адресовались определенным личностям. Чаще всего они адресовались каким-то церквам, которые находились в том или ином городе. Но иногда они были адресованы сразу к целым социальным группам. И каждое такое письмо, каждое такое послание имело в себе какую-то определенную цель. Какие-то из этих писем апостол Павел, Петр и другие авторы писали для того, чтобы наставить в истинах христианства еще совсем молодые и слабо утвержденные в них церкви. Какие-то из посланий были призваны ободрить верующих, которые находились в сложных, стесненных обстоятельствах, гонениях. И были также послания, которые были призваны обличить церкви, исправить какие-то недостатки, которые были в их понимании христианства, в их восприятии служения и Бога. И вот одно из таких обличительно-исправительных посланий как раз является послание апостола Павла к Галатам. Сегодня давайте мы прочитаем отрывок, который записан в 4 главе с 1 стиха. Апостол Павел пишет такие слова. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить поззаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги, ныне же познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Аминь. Этот текст, как и все послание к Галатам, говорят нам одну очень важную мысль. Пытаются донести апостол Павел до христиан в Галатии то, что вся полнота благословения Божия заключается в жертве Иисуса Христа. И этот текст говорит именно об этом. Вся полнота благословения Божия, Его любви заключены именно в Иисусе Христе и Его жертве. В жизни христианина бывают разные периоды. Когда человек приходит к Богу, открывает ему свое сердце, называем это состояние «первая любовь». Это когда человек горит желанием служить Богу, когда он действительно любит Его, когда он видит, как Бог в его сердце работает, когда он изменяет его жизнь. И несмотря на то, что мы с вами не видим Бога, создается такое впечатление, что как бы мы все-таки можем Его видеть, мы можем Его чувствовать, мы чувствуем Его присутствие, мы видим, как Бог работает с нами, через нас, как Он устраивает обстоятельства нашей жизни. И это действительно блаженное состояние такого особого духовного подъема. И это просто прекрасно и замечательно, если на протяжении всей жизни, начиная от покаяния до сегодняшнего дня, кто-то из нас находится вот в таком состоянии, в состоянии духовного подъема на протяжении всей нашей жизни, всего нашего жизненного пути. Но, как правило, все-таки происходит несколько иначе. И в жизни христианина случаются не только периоды духовного подъема, но и периоды духовного какого-то спада, когда мы уже не так ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, когда мы, может быть, задаем Ему какие-то вопросы и не получаем на них ответы, когда нам уже совсем не так хорошо и кажется, что Бог где-то, может быть, совсем далеко, и молитвы наши он слышит как-то неохотно, и вообще неизвестно, слышит или нет, и хочет ли он отвечать на них. И солнце уже светит за окном не так ярко, и становится жить совсем не так интересно. И кажется иногда, что ты совершенно потерян и не знаешь, куда тебе двигаться дальше. Такое состояние тоже в нашей жизни бывает. И, может быть, я сгущаю краски в определенной степени, но я думаю, что каждый из нас через такое состояние тоже проходил. И когда ты сопоставляешь свою жизнь с тем, что написано в Священном Писании, с теми идеалами, которые ставит оно перед нами, то, видя это несоответствие, все это еще больше угнетает и все больше печалит нас иногда. И как же выйти из этого состояния, и в чем же вообще лекарство от этого? А лекарство очень простое, и все на самом деле очень просто. Когда на первом месте в нашей жизни находится Иисус Христос, когда в фокусе нашего мировоззрения находится личность Иисуса Христа, и когда на весь окружающий мир мы с вами смотрим через призму Иисуса Христа и видим в первую очередь не обстоятельства окружающие нас, а видим именно Его, Его голгофскую жертву, Его любовь по отношению к нам, которую не могут превозмочь никакие силы, никакие начальства, никакая тварь. Когда мы видим силу крови Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, и видим, насколько Бог, Отец, любит нас в этой жертве Иисуса Христа, то тогда все остальные обстоятельства нашей жизни, они видятся нам совсем иначе. И все наши трудности, переживания или, наоборот, благословения мы способны воспринимать совершенно по-другому. Воспринимать их с точки зрения Бога, с перспективы вечности. И тогда все остальные вещи становятся на свои места в нашей жизни, если Бог и Иисус Христос оказываются в ней на месте первым. И когда мы с вами читаем Священное Писание, читаем эти послания и сопоставляем их с историей христианства, сопоставляем их с той реальностью, в которой мы с вами живем, то мы с вами видим то, что все то, что я уже сказал о личности, взаимоотношении личности, лично моей, лично каждого из нас с Иисусом Христом, это все точно так же проецируется и на отношения церкви с Иисусом Христом. Если в церкви служение ориентировано именно на Иисуса Христа, если в церкви звучит слово об Иисусе Христе, настоящее истинное Евангелие, которое проповедует Христа распятого, церкви, которые проповедуют спасение через пролитую кровь Иисуса Христа, проповедуют истинную любовь Божию, которая явилась нам в Иисусе Христе, то это живая церковь. То это церковь, в которую будут приходить люди, и они будут видеть образ Иисуса Христа, личность Иисуса Христа в людях, которые находятся в этой церкви. И любовь Божия, она будет распространяться. И все те, кто находится в этой церкви, они будут находиться в состоянии этой постоянной любви, которая сходит от Бога к каждому из нас, из членов этой церкви, и распространяется дальше и дальше. Потому что на первом месте находится Иисус Христос, Его личность, Его жертва. Но если вдруг сбивается прицел, и в фокусе оказывается не Иисус Христос, а какие-то другие вещи, происходят страшные последствия. Если в церкви на первом месте будет не Иисус Христос, не Его жертва, исполнение закона, какие бы то ни было дела, авторитет служителей Павла, Аполлоса и так далее, какие-то финансовые или политические вопросы, то в этой церкви будут духовные проблемы. И, к сожалению, когда-то так произошло с Галатами. Когда-то это была замечательная церковь, очень ревностная, любящая Бога, любящая Иисуса Христа. Но потом что-то поменялось. Потом что-то изменилось. Если раньше апостол Павел говорит о том, что в этой церкви были люди, которые готовы были свои глаза отдать апостолу Павлу, который обладал определенным недугом, и, конечно, это бы не помогло ему, но была такая ревность у людей, что они готовы были пожертвовать всем самым дорогим, что у них было, даже не ради Павла, а ради Иисуса Христа. Если ради Иисуса Христа эти люди готовы были терпеть лишения, терпеть насмешки, терпеть, ну, вплоть даже до смерти, то теперь они стали мыслить иначе. чем проблема? Проблема в том, что появились в этой церкви учители, которые на самом деле были лжеучители, которые говорили, что наряду с почитанием Иисуса Христа неплохо бы еще, конечно, исполнять закон. Мы с вами видим то, что эти люди стали исполнять какие-то элементы закона, и апостол Павел здесь пишет о том, что они наблюдали дни, месяцы, времена и годы. То есть это были те дни, которые по закону должны были особым образом отмечаться. То есть церковь в городе Галатия, ну, не город, а местность целая, отступила от того истинного служения Иисусу Христу, которое проповедовал апостол Павел. И вот он пишет это послание и этот текст в качестве иллюстрации к тем истинам, которые он в этом послании пытается донести до этих людей, и говорит им о том, что именно в жертве Иисуса Христа, именно в жертве Иисуса Христа заключена вся полнота Божьего благословения. Не в исполнении закона, ни в каких бы то ни было делах, ни в чем бы то ни было еще другом, но именно в жертве Иисуса Христа. И не от каких наших дел, хороших или плохих, ни от каких бы то ни было обстоятельств, любовь Божия и Его благословение не изменится по отношению к нам, если на первом месте в нашей жизни находится Иисус Христос. Что это значит для каждого верующего и что это значит лично для меня? В этом тексте мы находим с вами два действия, которые производит жертва Иисуса Христа в жизни верующего человека. Два действия, которые производят жертва Иисуса Христа в жизни верующего человека, и эти действия она, конечно же, должна произвести в каждом из нас. Во-первых, она освобождает нас от рабства. Жертва Иисуса Христа освобождает от рабства. В третьем стихе мы читаем: «Так и мы, доколе были в рабстве, были порабощены вещественным началом мира». И далее апостол Павел пишет уже в 8 стихе: «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги». То есть вы были их рабами. Но теперь, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им? То есть до обращения к Иисусу Христу человек как бы находится в рабстве. И суть того примера, который приводит здесь апостол Павел, он, наверное, должен быть хорошо понятен тем людям, которые уже имеют своих собственных детей. То есть я думаю, то, что ваши дети, если они у вас есть, они на самом деле не имеют каких-то таких серьезных прав в вашей семье. То есть они не решают, что вам делать, там, на какой работе вам работать, какую машину вам покупать, куда ехать в отпуск и так далее. Если они хорошо воспитаны вами, правильно, то они не залезают в ваш бумажник и не достают оттуда деньги для того, чтобы использовать их для каких-то своих нужд. То есть в каком-то смысле апостол Павел сравнивает детей с рабами. И это было сравнение адекватное для того времени, в котором жили эти люди, для той культуры, потому что в Римской империи вообще существовал такой обычай, когда отец сам назначал то время, когда его наследник должен вступить в права, распоряжаться наследством, которое оставляет ему отец. То есть, например, наступил возраст там, 16, 18, 20 там, или 30 лет, сколько назначил отец. И человек уже способен распоряжаться своей долей наследства. И аналогию апостол Павел приводит следующее. То, что вот исполнилась эта полнота времени. Исполнилась полнота времени, и тот, кто должен был вступить в это наследие, он вступает в него. Потому что что произошло? Пришел на землю Иисус Христос и принес себя в жертву. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Смотрите, какая удивительная вещь заключена в этом тексте. Апостол Павел как бы сравнивает язычество и исполнение закона. И самое удивительное то, что он ставит равенство между одним и другим. На взгляд апостола Павла, язычество и исполнение закона в данном случае – это и то, и другое служение вещественным началом этого мира. Вы представляете, что значило для людей того времени и той культуры сравнить вообще людей, которые исполняют закон, и тем более фарисеев, людей, которые особенно, может быть, преуспели в этом, с язычниками. Апостол Павел наверняка навлек на себя таким сравнением очень много нехороших слов, и вряд ли люди, многие, когда читали этот текст, хорошо отзывались об апостоле Павле. Но на самом деле это так, потому что язычество и исполнение закона так или иначе сводится к тому, что человек порабощен вещественным началом этого мира. И таким образом путь Павла к Иисусу Христу и путь Галат к Иисусу Христу, он как бы сравнивает и говорит, что на самом деле это все было одно и то же. Галаты пришли к Иисусу Христу не из иудейской культуры, это были люди-язычники, которые выросли, были наставлены именно в язычестве. А что такое язычество? Да ничего хорошего, это тьма. Язычество – это мрак. И те обычаи, которые существовали там, и способы поклонения языческим богам, они действительно требовали серьезного посвящения, требовали определенных жертв. Мы с вами знаем то, что во многом язычество – это достаточно жестокая штука, и люди довольно часто приносили человеческие жертвы этим богам. И вот эти люди пришли к Иисусу Христу. Почему? Потому что они не чувствовали удовлетворения, духовного удовлетворения в том, что они делали для этих языческих богов. Естественно, это невозможно, получать удовлетворение от того, что его принести само по себе не может. Дорогие друзья, если на первом месте в нашей жизни не будет Иисуса Христа, мы всегда с вами будем чувствовать это неудовлетворение, духовное неудовлетворение. Потому что так устроен человек, и тем более христианин, что на первом месте в нашей с вами жизни должен быть Иисус Христос. Если что-то становится на это первое место вместо Иисуса Христа, вместо истинного Бога, то образуется такой духовный вакуум, который, кстати, может заполняться еще и чем-то нехорошим. Естественно, от этого становится очень нехорошо. И вот Павел, он сравнивает себя с галатами в этом послании и говорит о том, что путь его, собственно, во многом был схож, несмотря на то, что он был представителем иудейской культуры, считал то, что он служит истинному Богу и был ревностным служителем, и достиг того, чего, наверное, никто из его сверстников и людей, которые жили его культурой, достичь не смог, такой посвященности, такой ревности, такой известности даже и авторитета, который он имел. В конечном итоге, забираясь по этой лестнице ступень за ступенью, апостол Павел оказывается там же, где оказались галаты. Он оказывается у Голгофского креста. У Иисуса Христа, который говорит ему о том, что вся его жизнь была бессмысленна. Он служил Богу, оказалось то, что он гнал Иисуса Христа и таким образом противодействовал Богу. И вот это та точка, в которой сходится путь галат к Иисусу Христу и путь Павла к Богу. И Павел этим посланием говорит, что вот я пришел от закона к Иисусу Христу. Зачем же теперь вы пытаетесь прийти туда, откуда я ушел? Вот мы с вами достигли этой точки, мы достигли с вами понимания того, что в Иисусе Христе вся полнота, в Иисусе Христе заключено все то, что нужно человеку. Вся полнота благословения, вся полнота любви Божией, они заключаются именно в личности Иисуса Христа. Зачем вы добавляете к этой личности еще что-то? Зачем вы пытаетесь уйти обратно к закону и добавляете в эту картину какие-то ненужные детали? И уже в 5 главе апостол Павел будет писать: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Потому что служение закону, служение делам И вообще любое служение, чему бы то ни было, когда на первом месте находится не Иисус Христос, а что-то еще, это рабство. Истинная свобода заключается только в служении Иисусу Христу. И это единственный способ получить спасение. Его нельзя чем-то добавить, нельзя что-то убрать, какие-то детали, или наоборот привнести в эту картину. Нет, но именно Иисус Христос – это единственный путь к спасению. Иисус Христос распятый, которого проповедовал апостол Павел и другие апостолы. Я думаю, что многим из нас знакома личность Стива Джобса. Мы с вами живем в век компьютерных технологий, которые активно развиваются на протяжении вот уже почти трех десятков лет. И Стив Джобс был как раз одним из тех людей, которые способствовали этому, который вообще придумал идею использования персонального компьютера. И сегодня у всех у нас есть те или иные вещи, которые содержат микропроцессорные устройства. И они у нас есть благодаря в том числе и такому человеку, как Стив Джобс. И даже сейчас, когда я вот с вами говорю, я пользуюсь изобретением, ну, конечно, он не сам его изобрел, но все-таки все эти вещи, которые мы сегодня имеем, гаджеты компьютерные, они появились во многом благодаря личности Стива Джобса. И это был тот человек, который был, ну, в каком-то смысле одержим идеей совершенствования компьютерной техники и ее дизайна. Особое внимание он уделял именно дизайну. И вот в книге, которая описывает его биографию, есть такой случай, описан автором, когда он уже тяжело болел, вы знаете, то, что он умер от рака. И вот как раз описывается тот период, когда он был в очень нехорошем физическом состоянии, ему требовалась скорейшая медицинская помощь. И вот автор этой книги пишет такие слова. «Как-то раз, когда Стив был под наркозом, пульмонолог попытался надеть на него маску. Джобс ее сорвал, пробормотал, что ему не нравится дизайн, и отказался ее надевать. Еле ворочая языком, он, тем не менее, велел принести ему 5 разных вариантов, чтобы он выбрал дизайн по своему вкусу. Еще Стиву не понравился пульсоксиметр, который был прикреплен к нему на палец. Он заявил, что прибор уродлив и чересчур сложен, и предложил способы его упростить». То есть мы с вами видим то, что человеку нужна скорая медицинская помощь. Ее пытаются ему оказать. Но вот ему не нравится дизайн. Хочется вот чего-то еще. Что-то добавить хочется, что-то убрать, как-то вот это все видоизменить. Но на самом деле мы с вами понимаем то, что жизнь человека, спасение человеческой жизни – это вопрос очень важный. И тем более важен вопрос спасения человеческой души. Гораздо более важен, чем даже спасение жизни человеческой. Есть только один способ, есть только один вид такой кислородной маски, которую можно надеть на человека, который в ней нуждается. И единственный способ спастись, он заключен именно в жертве Иисуса Христа. На протяжении истории различные люди пытались каким-то образом усовершенствовать этот способ. Что-то убрать из него, что-то добавить, но в результате получались только лжеучения, которые вредили людям и уводили их от истины во Христе. И апостол Павел говорит, не подвергайтесь игу рабства, не подвергайтесь этим лжеучениям, которые пытаются отвратить вас от веры в живого истинного Бога, в Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа освобождает вас от этого рабства. Второе действие, которое она производит в жизни верующего человека, это усыновление Небесным Отцом. Усыновление Небесным Отцом. Мы читаем с вами из 5 стиха, что Иисус Христос пришел, пострадал, подчинился закону для того, чтобы искупить под законом, дабы нам получить усыновление. Дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа своего вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. Итак, мы с вами видим то, что мы с вами принимаем Духа Святого через усыновление Небесным Отцом. И этот Дух вопиет «Авва, Отче». То есть мы с вами становимся сынами, и сам Дух наш, он принимает это усыновление Небесным Отцом. И мы можем приходить к Нему без каких-то особых протоколов. Мы можем приходить к нашему Небесному Отцу без каких-то, может быть, особых почестей, которые мы должны Ему предоставить для того, чтобы Он нас выслушал. Нет, мы можем приходить к Нему просто как к Отцу, молиться Ему, обращаться к Нему, открывать Ему свое сердце. Потому что Дух наш, Он в этом усыновлении вопиет, Авва, Отче, обращается к Богу, как к Отцу, как к Папе. Более того, через это усыновление мы с вами получаем наследство. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги, но ныне, познавши Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им, пишет апостол Павел. Мы получаем с вами наследство. И вообще в Священном Писании образ человека, который получает наследство, он используется неоднократно. Однако в большинстве случаев все-таки подразумевается то, что наследство – это наследство нетленное, которое хранится для нас на небесах. И тогда, когда мы придем к нашему Богу, мы это наследство, наконец, сможем получить, обрести его. Но этот пример, который в послании к Галатам Павел использует, он несколько другой. Речь здесь идет о том, что в жертве Иисуса Христа мы с вами уже получаем великое наследство, которое Бог дает каждому верующему, возрожденному человеку. И это наследство во многом заключено в познании Бога, о котором здесь апостол Павел и пишет. Язычники, которые поклоняются богам своим и которые не стремятся узнать единого Бога, они его, естественно, и не знают. Исполняющие законы, говорящие о том, что помимо Иисуса Христа нужно еще что-то делать для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы иметь нормальные отношения с Богом, они тоже Бога, по сути, не знают. Познание Бога заключается в искреннем сердце, возрожденном сердце, которое открывается для Бога, которое принимает Его жертву, которое отдается Его пролитой крови и дает возможность Богу работать в жизни человеческой. И вот тогда, когда мы приходим в это состояние, мы начинаем с вами познавать то, что любовь Божия – это любовь великая, то, что прощение Бога, оно по-настоящему прекрасно, то, что воля Божия по отношению к нам и к нашей жизни, они совершенны, то, что величие и слава Божия, они безграничны, и день за днем мы с вами вновь и вновь можем познавать нашего Господа, и это действительно прекрасно, потому что таким образом открывается путь к настоящему счастью, которое мы можем испытывать здесь, на земле. Это то познание, которое дается нам через Иисуса Христа, то познание, которое дается нам через усыновление Небесным Отцом. И это то познание, которое получили когда-то галаты, но потом отступили от него. И можно себе представить такую картину, то, что вот Иерусалимский храм, и вокруг него много людей. И многие из этих людей заходят в этот храм, для каждого из них отведено там определенное свое место, где они могут поклоняться Богу, приносить там жертвы. Но раз в год священник, один-единственный человек, один-единственный раз приходил в особое место, святое святых. И там происходило что-то такое совершенно необыкновенное, когда человек ходатайствовал за весь свой народ перед Богом. И вот он как бы был лицом к лицу с ним. И я думаю, то, что это было совершенно особое духовное переживание этого человека, который предстоял пред лицом Божиим. Понимал то, что совершенный и святой Бог, он насквозь видит и его, и видит весь этот жестоковыйный и неправедный народ, который совершает те или иные преступления против Бога. И вот эта встреча с Богом лицом к лицу – наверное, это совершенно особый и неповторимый духовный опыт. После него невозможно уже смотреть на мир какими-то другими глазами. Но так получается то, что когда мы приходим с вами к Иисусу Христу, мы знаем с вами то, что завеса в храме раздралась, и как бы учение Священного Писания сводится к тому, что все равно все мы с вами, являясь этими первосвященниками, приходим к Богу в это святое святых. И лицом к лицу общаемся с Богом. И это святой святых находится не где-то в храме, оно находится в нашем сердце, где происходит встреча человека и встреча Бога. И эту встречу пережили галаты. Они были там, они были внутри. Они были в святом святых, и они лицом к лицу общались с Богом. Они получили познание от Бога, они получили усыновление от Бога. Но почему-то настал тот момент, когда они решили, что это все можно поменять и снова выйти наружу, выйти за пределы храма. Апостол Павел говорит, что вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Не напрасно ли был тот труд, который был у апостола Павла в Галатии? К счастью, тот труд, который мы совершаем перед Господом, он не напрасен. И если Иисус Христос действительно находится на первом месте в нашей жизни, то все то, что мы с вами делаем, Господь употребит в совершенно правильном русле. Очень важно, чтобы всегда на первом месте в нашей жизни, в нашем мировоззрении оставался Иисус Христос. Чтобы мы с вами помнили то, что жертва Иисуса Христа заключает в себе всю полноту Божьего благословения и Его любви. И чтобы в нашей жизни осуществились эти два действия, которые она производит. Освобождает от греха и усыновляет нашим небесным Отцом. И я очень рад, что церковь Преображения во Христе – это замечательная церковь, где звучит истинное, неповрежденное Евангелие, где проповедуется Слово об Иисусе Христе, где прославляется личность Иисуса Христа. И очень хочется, чтобы так дальше и было. Очень хочется, чтобы каждый человек, который сюда приходит, он действительно преображался и преображался во Христе. И для того, чтобы действительно так было, давайте, дорогие друзья, мы будем с вами держаться Иисуса Христа. Будем с вами вспоминать о том, что может случиться и такое, что случилось когда-то в Галатии, что в церкви появились люди, которые смущали людей какими-то лжеучениями, потребностью исполнять закон и так далее. Давайте будем сохранять всегда Иисуса Христа на первом месте в нашей жизни, в нашем взгляде на этот мир, для того, чтобы мы могли с вами быть настоящими плодовитыми христианами, для того, чтобы мы с вами могли быть по-настоящему энергичными, позитивными и радостными людьми, которые приносят пользу тем, кто находится вокруг нас, которые способны распространять любовь Божию вокруг себя. И пусть Господь благословит всех нас действительно служить жертве Иисуса Христа и прославлять Его святое имя. Аминь.